Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья. 17:00 московское время. И в эфире «Лютеранская волна». Сегодня у нас 26 июля уже. У микрофона Юлия Виноградова, и я с удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, кандидата культурологии Оксану Куропаткину. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Оксана, мы уже не первый раз в этой студии вместе с вами. И вот я с чего бы хотела начать. Лето, уже конец июля, и вроде бы в Москву пришло на самом деле тепло, солнце. Мы уже как-то от него отвыкли, и слава богу, что мы немножко можем попользоваться летними деньками. А как вы отдыхаете этим летом, Оксана?
По-разному. Работаю, езжу на летний богословский институт свой курс читать, и вот недавно была в лагере с подростками, ездили в усадьбу Поленова, помогали обустраивать территорию.
Что это такой за лагерь? Вот расскажите.
Есть такое межхристианское движение «Общество друзей Писания», по-английски «Scripture Union», которое существует уже 150 лет и занимается организацией лагерей для детей, подростков, молодых людей в самых разных формах. Самое главное в этих лагерях, фирменный стиль «Scripture Union», это обязательное чтение Писания, так называемый «библейский час», когда в небольшой группе 5-6 человек люди разных возрастов читают Слово Божие и обсуждают его. И вся программа лагеря так или иначе подстроена под смысл и содержание отрывка.
А какие-то определенные отрывки читаете? Вот по какому принципу выбираются эти отрывки?
А по разному принципу. Есть план чтения Писания, который предлагает Scripture Union всем своим отделениям по всему миру. И есть программы, которые могут придумать вожатые сами. Московская команда «Общество друзей Писания» придумывает все программы и детских, и подростковых лагерей самостоятельно. Отрывки выбирают по двум принципам. Либо принцип тематический, берем какую-то тему и думаем, какой отрывок лучше всего эту тему иллюстрирует. Либо по принципу рассказа истории. Например, история исхода или завоевания Ханаана, или деяния апостолов, или еще что-нибудь в этом духе.
И вот там молодые люди, они в какой возрастной категории?
В детских лагерях от 7 до 13 лет, в подростковых лагерях от 13 до 17.
Угу. То есть, для детской аудитории выбираются какие-то, может быть, одни отрывки, а для более взрослых какие-то другие, посложнее, или нет?
Бывает по-разному. Бывает, что и в детских лагерях достаточно сложные отрывки. Угу. Вот, я бы сказала, что лагеря отличаются скорее набором мероприятий и подходом. Детские лагеря более игровые, ну, по понятным причинам. Подростковые лагеря больше направлены на рассуждения. Подростки любят рассуждать и уже умеют это делать.
И очень хотят это делать,
хотят делиться своими мыслями, а взрослым всегда полезно послушать, что говорят молодые люди, а не только вещать что-то самим. И плюс еще у подростков куча энергии, в их возрасте надо переворачивать мир.
Точно.
Вот, и, соответственно, надо дать им хоть какую-то возможность это хотя бы частично реализовать. А поэтому подростковые лагеря хорошо делать с ориентацией на какое-то действие. Вот, например, летом мы решились поехать с группой подростков, не сидеть дома и просто лишь читать Писание, играть и проводить дискуссионные клубы, а поехать и помочь конкретным делам усадьбе Поленова.
А что вы там делали?
Мы там собирались поначалу делать одно дело, Но, к сожалению, этого не получилось по независящим от нас обстоятельствам. А так мы убирали территорию, собирали мусор и всем кагалам копали, выкопали за полтора дня, а точнее сказать, где-то примерно часов за пять, выкопали траншею 100 метров длиной, примерно 2 метра глубиной для кабеля, который будет проложен в храм, чтобы в храме был свет.
Здорово. То есть практическое такое дело, практическая работа на свежем воздухе. А жили вы где?
А жили мы в палатках.
Ну, просто замечательно. Я думаю, это такое романтическое времяпрепровождение. То есть, с одной стороны, все вместе, а с другой стороны, работа, общение и, конечно, чтение Писания. Вот это очень, по-моему, здорово придумано в принципе. Вот такой подход очень, мне кажется, правильный.
Мне тоже кажется, что это очень правильно, что все высокие рассуждения, они хорошо получаются не когда мы сидим на диване и что-то из себя вымудриваем. В этом есть что-то искусственное, и меня, например, это давно уже напрягает. А когда мы вместе поработали, вместе работаешь, это какое-то особое ощущение, и ты всегда по-особому узнаешь других людей, потому что в работе люди другие, чем когда мы сидим и рассуждаем о чем-то. И какая-то близость в это время вырабатывается, так что и разговаривать друг с другом уже хочется больше. И я вот про себя заметила, что мне захотелось побыть одной только лишь через 4 дня. Это очень странно. Я хочу быть одна хронически. Вот. Ага. Мне хорошо, когда я одна, и мне очень просто вот максимально комфортно. Вот. А тут я вспомнила о том, что я хочу быть одна спустя несколько дней. Мы работали, а потом я сидела у костра с ребятами, общалась, и, короче говоря, что называется, за уши не оттащишь.
А песни под гитару были?
Ну, а как же? А как же? Как христианские, так и нехристианские. Мы с подростками, к моему великому восторгу, спели практически все мои любимые песни моей юности, отрочества, точнее, там 90-е, начало 2000-х. Ну, прежде всего, конечно, это русский рок. Вот. И мне было очень приятно, что ребята, которым 13, 15, 17 лет, любят те же самые песни, что и я. Конечно, у них есть и другие музыкальные интересы, но приятно, что в чем-то мы с ними совпадаем.
Понятно. А вот еще такой вопрос. Наверное, вас о чем-то спрашивали, поскольку вы старше, и вы богословски уже образованный человек. Вот вам какие-то вопросы задавали, на которые вы не смогли бы ответить, не тогда не смогли ответить. Такие вопросы были? Вообще, вопросы были?
Вопросы ко мне всегда есть хронические. Вот. Поскольку я сама очень люблю подростков и люблю их сильно больше, чем взрослых людей, вот, подростки отвечают мне взаимностью. Вот. И мы любим друг с другом разговаривать на самые разные мировоззренческие темы, по поводу отношений людей и так далее. Вот то, что их волнует, и то, что их беспокоит. И чем дальше, чем больше я с ребятами общаюсь, и чем взрослее становлюсь сама, тем больше понимаю, что ребятам нужно не столько какое-то теоретическое руководство, хотя бывает это важно, и более важно, чем даже для взрослых людей, указать принцип вообще, как, в принципе, в какую сторону нужно идти. Но чаще всего ребятам нужен какой-то практический пример. То есть ты мне не объясняй 2 часа, как, а ты мне покажи, как это. Ты мне покажи, там, приведи какой-то пример из истории или еще лучше из нашей нынешней реальной жизни. А вот как это? На реальной картинке, на реальном примере всегда понятней. А еще лучше, когда ты можешь сказать человеку, что, ну, если ты не знаешь, как изменить свою жизнь, присоединись к таким-то людям, и если тебе окажется по нраву их путь, иди с ними этот путь вместе. Вот это было бы оптимально.
Понятно. Ну и тогда для наших слушателей, если они захотят присоединиться, если у них есть дети, подростки, может быть, они сами дети или сами подростки, которые нас слушают, как они могут вас найти?
У нас есть сайт, набирайте в поисковике ОДП «Московская команда». Выходите на сайт, и там есть раздел, где выложены новости о всех наших прошедших и предстоящих лагерях. И ближе к моменту нового лагеря там есть раздел «Анкета», который родители могут заполнить за своего ребенка. Ну и, соответственно, там есть все контакты.
Угу. Спасибо, Оксана. Продолжим сейчас наш эфир через несколько минут.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Дорогие друзья, вы можете задать вопросы на сайте, вы можете нам позвонить. А передача «Лютеранская волна» выходит при непосредственном участии Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России, которая проводит богослужение в Москве по адресу Старосадский переулок, дом 7/10. Вы можете прийти к нам на богослужение каждое воскресенье в 11:30 или в четверг в 19:00. Итак, мы продолжаем сегодняшнюю беседу с кандидатом культурологии Оксаной Куропаткиной. Оксана, ну и давайте к теме нашего разговора. Вот вы сейчас говорили о том, что подростков интересуют именно какие-то практические вещи, практический путь, как жить, что делать, как быть, известные русские вопросы, да, и кто виноват. Вот. А мы сегодня с вами хотели поговорить о пиетизме. Уже у нас был один разговор, даже два. А сегодня мы поговорим о такой, так сказать, ветви пиетизма, о скандинавском пиетизме. Но сначала я хотела бы напомнить нашим слушателям, собственно говоря, что такое пиетизм. Что такое пиетизм?
Пиетизм – это движение, появившееся внутри лютеранства во второй половине XVII века, сосредоточенное на идее рождения свыше и личной молитвенной практики и бытового устройства жизни согласно этому самому рождению свыше. Рождение свыше в переводе на русский язык означает кардинальную перемену всего человека изнутри. Uh-huh. Вот, которая происходит в определенный момент и реализуется, растет и наполняет всю жизнь и наполняет всего человека в течение всей жизни. Uh-huh. То есть я бы сказала, что это совмещение высокой мистической идеи, которая была у ранее лютеранских мистиков, например, у Валентина Вайгеля, о том, что в душе у верующего человека после того, как он покаялся, то есть почувствовал отвращение к своим грехам и понял, что жить так не может, и обратился к Богу, в душе такого человека uh-huh. рождается Бог, и дальше уже не я живу, а живет во мне Христос. Uh-huh. Вот эта мистическая идея была спущена на практику для самых простых и обычных людей.
Угу. Ну, насколько я помню, движение пиетизма еще потому так развивалось, оно возникло именно как реакция на ортодоксию, то есть на такое схоластическое богословие, которое оторвано от жизни, собственно говоря, ничего душе человека не дает.
Ну, именно так. И Валентин Вайгель, и дедушка пиетизма Иоганн Арнт, которого наши слушатели наверняка знают, говорили об одном и том же, что люди думают, что их спасает вера, uh-huh. которую они выражают в точных догматических uh-huh. формулировках. Uh-huh. Uh-huh. А на самом деле человека спасает вера, которая идет от сердца. Догматика очень важна. Но если она идет в отрыве от сердца, от реальной жизни, то грош ей цена. Сама по себе она хороша, но душа человека остается бесплодной. Поэтому центр и богословия, и практики, и пастырской педагогики должен быть направлен на сердце человека, uh-huh. на то, чтобы он изменил свою жизнь реально в отношениях с окружающими, в отношениях с самим собой и, конечно же, в отношениях с Богом.
Да, и пиетисты, конечно, это был как вообще, в принципе, протестантская, так сказать, конфессия, протестанты, ориентированы на Библию, на чтение Библии. И то же самое было у пиетистов, только они, наверное, ее читали как-то, может быть, по-другому.
Читали они ее особенным образом, опять же, следуя указаниям Иоганна Арнта, uh-huh. у которого вся книга испещрена ссылками на Священное Писание. И в том, как он это делает, и в том, что он рекомендует, содержится одно и то же важное указание. Важно не просто читать Священное Писание, как мы читаем книгу, а важно каждому моменту нашей жизни искать некое отражение, выражение этого в Священном Писании. То есть нужно сделать так, чтобы Священное Писание само жило в нас, чтобы это было, чтобы, допустим, слова псалмов, когда нам хорошо или когда нам плохо, были первыми, что нам приходит на ум. Чтобы мы учились этим выражать и свои чувства, и свое состояние, и так далее. Чтобы уже не мы думали, как бы нам Священное Писание приноровить к жизни, а чтобы Священное Писание, оно уже нами управляло. Что-то с тобой произошло, и сразу же у тебя в голове, а вот как это в Священном Писании? Ты это проговариваешь, проживаешь, и это должно вылиться у тебя на практику. Ну, это то, что касается... прежде всего, личного чтения Слова Божия, а сама, собственно, пиетистская практика заключалась в создании малых групп, 10-15 человек, которые раз или два в неделю собирались для чтения Писания с решением совершенно практических вопросов. Вот я прочел какой-то отрывок, либо историю из Писания, либо какое-то наставление апостольское, например, и я должен честно ответить на вопрос, что случилось в моей жизни за прошедшие несколько дней до нашей предыдущей встречи, что показывает, как я откликнулся на эти слова Божьи. Что у меня получилось, что не получилось, в чем моя жизнь этому апостольскому наставлению соответствует, а в чем не соответствует, в чем, что конкретно в моей жизни мне следовало бы изменить. И понятное дело, поскольку люди простые и не книжные, в основном они говорили о совершенно практических вещах. Вот, ну, не получается у меня, там, скажем, по слову апостола Павла, стараться иметь мир со всеми. А почему не получается? Потому что меня раздражает мой сосед. Вот так сильно раздражает, что... убил бы его. Вот. А что мне с этим делать? Вот. И, соответственно, те, кто сидят рядом, они дают какой-то отклик, исходя из своего опыта. Вот у тебя не получилось ненавидеть соседа, а вот я несколько лет со своей неприязнью боролся, исходя из того, что я в Писании прочитал, и у меня получилось. А вот давай я тебе расскажу, как. И, соответственно, все чтение Слова Божия, оно крутилось вокруг повседневного круга забот конкретных людей. И чаще всего они проживали на одной территории, что совершенно понятно. Мегаполисов в те времена не существовало. И те, кто приходил на эти группы, как правило, и были друг другу соседями, товарищами и родственниками и членами соответствующих общин. Даже в больших городах, а, собственно, пиетизм и возник в больших... ну, по меркам 17 века, конечно, в больших городах, все равно одна большая деревня, понятное дело. И получалось так, что вот эти чтения Слова Божьего становились органичной частью жизни, общей жизни этих людей. Вот. И когда ты приходил на это собрание, ты понимал, что что-то приукрасить про свою жизнь у тебя не получится.
Потому что тебя все знают.
Тебя все знают. И что у тебя получилось, а что нет, люди знают чаще всего не меньше, чем ты. С одной стороны, это плохо, приукрасить не удастся. А с другой стороны, это хорошо, потому что ты, например, что-то забыл, а тебе сказали, слушай, брат, а вот ты несколько месяцев нам говорил, что у тебя то не получается, это не получается, а я вот сейчас тебя наблюдаю, вижу, что ты стал менее раздражительным человеком, тебя менее там к водке, например, тянет. Мы это видим, и это плоды рождения в тебе Христа, которые совершенно очевидны. Это ведь тоже важно слышать. Себя-то не всегда адекватно оцениваешь не только с отрицательной, но и с положительной стороны. Ты же себя не видишь.
Ну, это да. Вы знаете, Оксана, у меня вот как мам какой вопрос. Вот вы сейчас говорили о Священном Писании, о чтении Священного Писания, так сказать, в практике плоскости, да, но меня вот что как бы интересует. Священное Писание, Библия, это то, что называется книга книг или целая библиотека книг, потому что они разные и по жанрам разные, и по авторам они разные и так далее. То есть это целая библиотека, да, и я не вполне понимаю, как можно любую цитату из Библии, да, или там, предположим, ну, там небольшую цитату или то, что читают на богослужении, там определенный отрывок какой-то, да, связанный одной идеей, одной мыслью. Вот. Но в любом случае, я не очень понимаю, как можно всегда приспосабливать к жизни вот каждую фразу Священного Писания. Не очень могу понять.
Я бы сказала, что если это делать, например, за раз, разово, например, такой семинар проводить...
Ну да, просто открыть, например, Библию, да, и посмотреть.
То разово, скорее всего, так не получится, тем более, что Библия действительно, это книга книг, это целая библиотека книг, и набор самых разных историй. Но если это происходит из раза в раз, то получается, что разные истории, разные апостольские наставления, они взывают к разным сторонам нашей жизни. Даже у простых людей жизнь весьма многообразна, и, кстати сказать, чтение Писания, им разнообразность их жизни, которую они привыкли считать, ну, такой обычной и монотонной, собственно говоря, и открывала. В том-то и дело, что Библия прочитывалась как целостное произведение. Разумеется, руководителем этих собраний, конвектитулов, как это называлось по латыни, был человек библейски образованный, может быть, ну, не всегда, конечно, на уровне Иоганна Арнта, который Писание, судя по всему, почти наизусть знал. Вот. Но человек, имеющий целостную картину и умеющий отойти от конкретного отрывка, который сейчас читают, и процитировать что-то еще. Вот. Если ты читаешь Писание там, год, два, три, и читаешь самые разные отрывки, они, собственно, высвечивают разные стороны твоей жизни. Вот, там, сегодня этот отрывок тебе про одно сказал, а завтра он тебе сказал про другое, и так далее. А самое главное – это делать регулярно, постоянно и под руководством человека, имеющим целостную картину.
Ага. То есть к этому и стремились, собственно говоря,
конечно.
Вот эти малые группы, да?
Конечно.
Чтобы именно под руководством человека, который знает Священное Писание, чтобы люди не уходили в какие-то, может быть, дебри личных каких-то отношений, и их всегда вели какой-то определенной мысли, выстраивали вот эти вот малые группы, да, вот эти священники?
Ну, священники появились...
Пасторы.
Пасторов на всех не хватало.
Не хватало.
Да. Собственно, когда пиетизм только появился, сразу стало очевидно, что это не столько работа пастора, сколько работа образованных мирян. Что как раз вот это всеобщее священство, о котором буквально на втором поколение лютеранства стали забывать, что его необходимо вернуть в массы. Вот. И по своей сути и своей направленности пиетизм был, конечно, мирянским движением. Хотя мы знаем оттуда немало и священников, и даже лютеранских епископов, которым к этому движению принадлежали и были для него авторитетами. Но все же массово это, конечно, движение мирянское.
И какие особенности именно у скандинавского, скандинавской, скажем так, ветви пиетизма? Вот я читала вашу статью, она очень интересная, но я бы хотела, чтобы вы все-таки сами сказали об этом, потому что там были очень интересные всякие находки, скажем так, у пиетистов, которые работали, служили в Скандинавии.
Ну, на мой взгляд, скандинавский пиетизм отличается своей подчеркнутой практичностью. Если мы, скажем, немецкий пиетизм возьмем, мы там увидим не только в основателях, но и в последователях немалое количество мистиков, таких вот настоящих мистиков, которые описывали прежде всего свой мистический опыт. Вот. Понятно, что это крайне важно и нужно для развития богословской мысли, да и движение-то без мистического откровения не бывает настоящего. Вот. Но всегда возникает вопрос, что с этим делать. Допустим, у немецких пиетистов прямо с начала XVIII века была на широкую ногу поставлена социальная практика. Собственно, немецкие пиетисты и стали застрельщиками такой маленькой социальной революции на территории немецких княжеств, когда взяли в свои руки часть заботы о социально неблагополучных людях. Вот. Но все же немецкая душа – это душа романтическая, недаром романтизм, как известно, появился в Германии. И как бы нам немец, нам русским, не казался педантом и человеком, у которого все должно быть по полочкам, а все равно это душа мистическая во многом. Может быть, поэтому она нас и привлекает. Вот. Душа скандинавская – это душа, живущая в тяжелых природных условиях, холодно в скандинавских странах. И... история принятия протестантизма там не такая, как в Германии. То есть там в тамошней реформации пассионарность масс, говоря советским языком, играла значительно меньшую роль, чем в Германии, когда за Лютером действительно пошли самые разные люди. И то, что это было движение массовой религиозности, которую только потом уже немецкие политики попытались как-то оседлать, сказалось решительно на всем. И на организации церкви, и на облике того же самого немецкого пиетизма и так далее. Скандинавский пиетизм возник во многом как реакция не только на церковь, не столько на церковь схоластическую, как в Германии, сколько на церковь государственную. Вот, которая просто выполняет требы, требоисполнитель. Вот, а на территориях зависимых, там, скажем, в Норвегии, в Исландии, понятное дело, как должны относиться к официальной датской церкви. Датчане – поработители, церковь датская – это инструмент подавления, священники, которые в ней служат – пятая колонна. Вот тебе и весь сказ. Это раз, и два, тяжелые условия жизни, и то, что экономика развивалась тяжело, особенно на зависимых территориях, естественно, направляло людей на то, чтобы они решали свои практические вопросы. Ну, куда уж там про Бога думать, дай Бог семью прокормить каким-то образом. Соответственно, высокие пиетистские полеты или там полеты раннелютеранских мистиков, что канонических, что полуеретических, таких как Якоб Бьёме, например, были бы там совершенно не поняты. Зачем? Ну, совершенно непонятно. Вот. А скандинавский пиетизм был очень удачным ответом на два этих вызова. И на вызов со стороны государственной подавляющей церкви, и на этот вызов ответили так, что это было массовое народное движение. То есть вот тот самый, та самая пассионарность масс, которая была в XVI веке в Германии, она вот только-только через 2-3 столетия докатилась до скандинавских масс. Вот. И второй ответ – это было движение, которое очень удачно и на практике отвечало крестьянам на их насущные вопросы. Для меня, например, до сих пор в голове не очень укладывается, как этим людям удалось донести до исландских и норвежских крестьян, ну, такую религиозную мотивацию, желание молиться, читать Слово Божие, и как им удалось их таким образом организовать, что они зажгли свою страну. С учетом зажгли в положительном смысле, к счастью, слава Богу.
Я поняла. А кто были вот эти личности? Вот, что было в них такого, что они, именно как вы говорите, зажгли людей вот этим Божьей искрой вот этой? Что в них такого было?
Вот это интересный вопрос. Зависит от того, в какой стране они действовали, и действительно, что это были за люди. Если хронологически взять и взять самую северную страну, где очень-очень холодно, но на наш взгляд, во всяком случае, в Исландию, то там начало не предвещало ничего хорошего, прямо скажем. На территорию Исландии поехал датский священник Людвиг Харба для того, чтобы провести инспекцию подготовки к конфирмации исландских мальчиков и девочек. И обнаружилась, естественно, неутешительная картина. Никому до этого дела нет, разумеется. Людям лишь бы выжить, отловить свою рыбку и быть этим довольным. Вот. А тут ездят какие-то инспекторы, вопросы дурацкие задают. Ну, не до этого. И, собственно говоря, эти инспекторы, возглавляемые Людвигом Харба, достучались до датского короля, который по совместительству был пиетистом, да, такое бывает, и монархи бывали пиетистами, который отдал распоряжение по всему датскому королевству, включая Исландию, что неграмотных до конфирмации не допускают. Слово Божие должен прочитать любой человек в обязательном порядке. И, соответственно, сверху было отдано распоряжение, чтобы пасторы делали обход каждые полгода по семьям и проверяли, умеют читать дети или не умеют. Но если отец упрямился и никак не хотел ребенка обучать, ребенка могли изъять из семьи. Вот даже так.
Вот так.
Вот даже
что-то
так,
напоминает
да.
сегодняшнюю какую-то ситуацию.
Что-то напоминает, да. Вот. А, вообще говоря, как показывает история, такая практика давления сверху, да еще со стороны датских угнетателей, не должна была вызвать у исландских крестьян никаких положительных эмоций. А, ну вот парадокс. Что эти действия были подкреплены такими креативными находками, типа повеления, которое касалось только Исландии, чтобы каждая исландская семья каждый вечер летом и каждую неделю, каждое воскресенье зимой собиралась на совместную молитву. Угу. И чтобы глава семьи по служебнику, безо всякой самодеятельности, читал молитву, написанную на литературном исландском языке. Угу. И вот как ни странно, именно эта мера способствовала росту религиозности и росту грамотности, естественно, среди исландцев. А почему? Потому что вот эти все распоряжения читайте в обязательном порядке, готовьте к конфирмации, это воспринималось вот как мы воспринимаем всякие дурацкие вмешательства властей в нашу частную жизнь. А тут, казалось бы, вмешательство в частную жизнь, но представьте, вот современные семьи, попробуй-ка заставь молиться.
Ну да.
Вот.
Да.
А исландцам понравилось, потому что служебник-то на исландском языке написан, на языке саг, баллад, и прекрасного исландского эпоса. И ты читаешь на своем языке, а не на датском там каком-нибудь, и ты проникаешься красотой этого языка. Плюс семья еще все вместе собираются, они тоже слышат родное наречие, а не только разговорный язык. Вот как ни странно, понравилось.
А вот смотрите, тогда получается, что датчане были тогда угнетателями, да, для исландцев, но тем не менее служебники были написаны на исландском языке.
Да, в том-то и дело.
А не на датском.
Вот. В том-то и дело. Это и обеспечило успех исландской миссии. Плюс еще вот какой момент. В основном дети в Исландии обучались дома, я думаю, по понятным причинам, потому что мальчики должны были помогать отцам. Вот.
Ну и девочки, наверное, по хозяйству тоже
должны были. И девочки по хозяйству тоже. Ну и вообще как-то к школам исландцы относились весьма скептически. Пиетисты сумели побороть и эту тенденцию в рамках борьбы, опять же, за всеобщую грамотность и подготовки к конфирмации. Они стали создавать свои школы. И чем отличались эти школы, что меня там, например, поразило? Опять же, из серии парадоксов. В этой школе осуждались и принципиально не изучали знаменитые исландские саги и народные сказания, что, собственно, до сих пор составляет гордость исландского народа, да, его вклад в мировую культуру, не только в европейскую. Но при этом, с другой стороны, несмотря на изучение религиозных текстов, вот, при этом вот какая установка. Чтобы хорошо учиться, ты должен был выражать свое мнение и спорить с преподавателем. 18 век, Исландия, религиозная школа.
Здорово. Здорово.
Вот это удивительно.
То есть не только соглашательство, да, учитель говорит, а ученик только повторяет и соглашается. А ученик должен был уметь спорить.
В обязательном
свои
порядке.
Свои аргументы приводить.
В обязательном порядке, поскольку пиетисты считали, что обращение возможно только личное, ты человека никаким образом не заставишь. Вот, и, соответственно, должна быть прежде вот этого нового рождения с человеком должна произойти серьезная внутренняя работа, он должен быть готов к этому, он должен настроить и свой разум, и свои чувства, и свое сердце на покаяние и принятие благодати. И это невозможно сделать, если человек не думает своей головой. Никак. Если ты идешь за кем-то, Христос не может в тебе родиться. И ты не можешь покаяться, потому что это должно быть твое решение, а не Пети, Васи, там, твоих родителей, пастора и так далее.
Да.
Ты должен решить это сам. Вот. А для этого, для того, чтобы иметь свое мнение, тебе нужно его каким-то образом отделить от другого. И я думаю, что для многих индифферентных, религиозно индифферентных исландских детей чтение религиозных благочестивых текстов было красной тряпкой для быка. И тут-то они, отринув свою исландскую флегматичность, начинали бодаться с преподавателями. А преподавателям только этого и надо было. Вот, да. Вот такой интересный подход. Как расшевелить флегматичных исландцев?
Да, очень интересно получается, что вот, как бы сказать, борьба за то, чтобы люди конфирмировались грамотными, каким она привела, собственно говоря, последствия.
Очень,
да?
Интересно.
Таким, какая-то такая цепная реакция пошла, да, что на исландском языке служебник. И просто очень интересно, действительно, на самом деле. А кто все-таки стоял во главе исландского пиетизма тогда?
Ну, Людвиг Харбо, прежде всего, uh-huh. тот самый датский священник, который со стороны Дании возглавил инспекцию, uh-huh. с которой, собственно, все и началось. Вот. А далее он вместе со своим исландским помощником породил целую группу и движение своих единомышленников. Вот как он это сделал, это вопрос.
А тогда вот, в Исландии тогда были какие-то университеты богословские, где они учились?
Учеба вся была в Копенгагене.
В Копенгагене.
И это, конечно, дополнительная красная тряпка и для исландцев, и для норвежцев. Но представляете, пасторы даже исландского и норвежского происхождения едут в Копенгаген, в ненавидимый Вавилон, угу. получают там образование, естественно, на датском языке, приезжают в исландскую и норвежскую деревушку, начинают учить жизни. Ну, как угу, к ним будут относиться? Угу. Угу. Понятное дело, как.
Ну да, да.
В том-то и дело, что местные исландские пиетисты начали создавать целый очаг национального богословского образования. И богословского, и светского, и всего вместе. Вот. То есть вот это датское движение, давайте всех обратим и построим, и подготовим конфирмации, из-за того, что оно было подхвачено искренне верующими людьми, и людьми, скажем так, при этом еще национально ориентированными, это действительно стало национальным движением. Угу. Для одной из самых религиозно индифферентных по тем временам стран это поразительный результат. Не менее поразительно, что к концу XVIII века практически все в Исландии молодые люди умели читать и писать. Конец XVIII века, ну, таких результатов не показывало, ну, редко какая страна могла показать такие результаты. Конечно, Исландия, да. страна небольшая, mm-hmm. Mm-hmm. но тем не менее.
Да, это очень интересно, такой какой-то поворот. Ну, а, скажем, что было такого специфически пиетистского в богослужениях тогда? Вот была какая-то специфическая такая составляющая, пиетистская. Вот в богослужениях, скажем, в церкви и в богослужении, ну, дома, предположим.
Я бы сказала, что исландские пиетисты вообще мало внимания уделяли богослужению. Ага. Да и вообще очень многие пиетисты мало уделяли внимания богослужению. Исключение составляет, ну, может быть, только шведский пиетизм. Ага. Вот. А так это движение мирянское, рассчитанное прежде всего на личную и общественную практику, а молитвы там были составлены таким образом, чтобы подвигнуть человека прежде всего к покаянию. Угу. Вот, потому что без покаяния нету нового рождения. И, соответственно, стиль этих богослужений, он, конечно, отличался от высокого церковного стиля лютеранского богослужения. Понятное дело.
Я поняла. Ну, существовало, скажем, воскресное богослужение кирхе.
Да, да, разумеется, конечно, конечно.
Вот оно проходило так, как положено.
Как,
да,
положено,
вот
все, да.
А были какие-то малые группы, когда люди собирались именно для молитвы?
И для чтения Писания?
Да,
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 конечно.
Были такие,
конечно,
группы, да?
Да. Конечно. Пиетизм, он без этого и не может. Uh-huh. И пиетизм стал массовым движением именно благодаря своей структуре. То есть, вообще говоря, и школы, которые организовывали пиетисты, были созданы на базе сети вот этих малых групп. Uh-huh. Потому что это сеть не только читающих Писание, но и сеть, обладающих какими-то ресурсами, связями, деньгами и так далее. Вместе скинулись несколько общин, все друг друга знают. Разумеется, вот вам, пожалуйста, школа. Угу. Преподаватель из одной общины, из одного конвектикула, из другого и так далее. То есть я бы сказала, это такой результат сетевой структуры пиетистской. Угу. Основа всегда в любой стране – это сеть малых домашних, угу, групп. Угу, угу. Вот. Которые могут порождать какое-то политическое движение, или экономическое, или просветительское, как в Исландии, например. Угу. Но все это на базе малых групп с чтением писания.
Угу. Оксана, мы должны сейчас заканчивать наш разговор, но это была только первая часть. Мы двинемся дальше в следующий раз и поговорим еще о других скандинавских странах и о пиетизме в скандинавских странах, как он там развивался и какие были особенности в других странах. Мы поговорим об этом с вами в следующий раз. А сейчас... Дорогие слушатели, вы услышите проповедь нашего проповедника Центрального пропства Артиса Петерсонса. Эта проповедь была прочитана в это воскресенье, 23 июля, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. Мы прощаемся с вами до следующих встреч.
Всего доброго.
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Дорогие братья, дорогие сестры, я зачитаю вам проповедный текст, который находится в книге Второзакония, 7 главе. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому... чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящим Его, самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость тебе, как Он клялся отцам твоим. Да благословит Господь это святое слово в ваших сердцах. Аминь. Уже середина лета, идет сезон отпусков, и у многих из нас есть возможность предаться воспоминаниям и размышлениям. И есть возможность задать самим себе вопрос: а что же изменилось во мне, будучи христианином? Некоторые из нас были еще крещены в детстве или во младенчестве, и не помнят этого. Но то, что этого нет в памяти, не значит, что это не важно. Как раз наоборот, нам важно говорить о нем и подтверждать его в вере. Вспоминая проповедь прошлого воскресенья, сегодняшняя тема как раз имеет свое начало в ней. Ведь путь с Иисусом Христом начинается с нашего крещения. Так начинается наша жизнь в вере, в которой Иисус Христос берет нас за руку и ведет за собой. Кто-то из нас, наоборот, я даже вижу таких людей, очень хорошо помнит свое крещение. На мой взгляд, это мужественный шаг с их стороны. Несмотря на различные противоречия, насаждаемые обществом, возможные конфликты в семьях и прочее, они смогли открыто признать, что крестились в воскресение Иисуса Христа, а также и в Его смерть, так как мы должны умереть с Ним Его смертью и воскреснуть с Ним к Его жизни. И все мы вместе можем смело воскликнуть: «Я крещен!» Вроде бы два простых слова, но эта фраза имеет огромную силу. Осознание важности и всей глубины ее дает укрепление вере. Эти слова могут менять людей и их жизни. И вот один лишь пример из жизни простого августинского монаха, который жил в XVI веке. Он испытывал сомнения и искушения. Он спрашивал себя, действительно ли Господь милостив ко мне? И в такую тяжелую минуту, когда его охватило отчаяние, он просто написал мелом на столе эту фразу: «Я крещен». Так Мартин Лютер укрепился в вере, тем самым осознав, что Бог принял его в крещении. Господь обещал ему быть всегда с ним, и Господь никогда не откажется от этого обещания. Тем самым крещение дает нам новые права, обязанности и новую силу. И что самое важное, оно дает нам новый путь. Но что же это за новые права, обязанности и сила? Когда мы полагаем, что наша вера начинается с крещения, то мы ошибаемся. Посмотрите, нас окружает множество крещенных людей, но которые не были верующими как до крещения, так и после него. Крещение должно быть открыто нами через веру. И только так. Это то, что мы и делаем, проходя конфирмацию. И это наше право. Наша обязанность заключается в том, что через покаяние мы меняем себя и многое вокруг нас. А как раз наша личная несговорчивость и гордость наносит нам вред. Но все равно все права мы отдаем Иисусу Христу. Господь наделил нас силой свыше. Вспоминая и принимая крещение, мы свидетельствуем о том, что хотим жить этой новой силой. Господь любит нас, а мы Его. Он дает нам силу, а мы отдаем ее Ему в распоряжение свою жизнь. В сегодняшнем тексте для проповеди Бог исполняет свои обещания, потому что любит людей. Но еще при этом Он обещает милость к любящим Его до тысячи родов. Подумайте, какой размах у этой любви. Любовь, которая достигла и наше время, и которая достигнет тысячелетия после нас. И в этом обязательном двойном условии взаимной любви Господь доверяет нам своего Сына Иисуса Христа, которому удалось право осуществить свое божественное призвание спасти свой народ, в который через таинство крещения может войти каждый. Но только тогда, когда смогут встретиться Его вечная любовь и наша земная любовь, слабая и непостоянная, только тогда это чувство будет взаимно. Сегодня я много говорю о крещении, но что же такое крещение? Крещение – это не просто вода или омовение водой. Это вода, соединенная с заповедью Божией и Словом Божьим. Крещение мы не просто умываемся водой. Эта вода имеет сакральный смысл и функцию. Мартин Лютер писал: «Крещение есть совершенно божественная вода, но не от того, что вода для крещения сама по себе благороднее какой-либо иной воды, а потому что с ней соединяются Божье Слово и заповедь. То Слово, которое Господь Иисус Христос говорит в последней главе Евангелия от Матфея. «Идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крещение нам дает отпущение грехов, так как мы в Святом Крещении только через веру облекаемся в Иисуса Христа. Тем самым через Его кровь мы отмываемся дочиста. А неверие порождает в нас тьму и отвергает этот дар. Это то, о чем Иисус Христос говорит в последней главе Евангелия от Марка. «Уверовавший и крещенный спасен будет, а кто не уверует, осужден будет, ибо неверие ведет к смерти». В то же время вера – это источник жизни, который может существовать и тогда, когда крещения еще не было. Главное условие – лишь бы оно не отвергалось и не презиралось. И такие случаи встречались как в миссионерской деятельности, и это нередко на всем постсоветском пространстве. Нам нужно помнить одно. В ад ведет не отсутствие крещения, а пренебрежение им. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.